Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня в гостях у меня Ольга Романова. Ну, Оля, привет.
Привет.
А вот о чем я хотел сегодня поговорить. На такую гуманитарно-книжную, на самом деле, тему. Понятно, что, с одной стороны, вообще проблема пенитенциарная, она, ну уж, по крайней мере, 19-го, на самом деле, даже раньше тянется, но если иметь в виду не просто остроги, каторги и ссылки, а оформление, собственно, тюрьмы как некоторого организма. Это с одной стороны. С другой стороны, отношение тоже менялось. Да? Вот Лев Николаевич Толстой говорил, что самый знаменитый писатель — это вовсе даже не он, а Матвей Комаров, который написал роман «Ванька Каин». История знаменитого, с одной стороны, вора и бандита, который затем стал сыщиком, ну, на самом деле, просто доносил на своих подельников. Этот роман был самым читаемым на протяжении XIX века и даже позже. Но мы помним все и «Записки из мертвого дома» Федора Михайловича Достоевского, и «Путешествие на Сахалин» Антона Павловича Чехова. Но уже к началу XX века, в конце XIX, в книжке знаменитый Якубович «По тюрьмам и ссылкам» говорил уже о том, как изменяется, собственно, сам уголовный мир. Когда еще было разделение на политических и уголовных, и он рассказывает, как он решил заглянуть за занавесочку, вернее, посмотреть в глазок. Дырка была просто в этой занавеске, и тут же получил удар пальцем в глаз. А затем эта ситуация все больше в советское время изменялась. Но мы еще просто, наверное, об этом поговорим. Поговорим, с одной стороны, о том, что, собственно, такое этот организм тюремный сегодня. А с другой стороны, существует и другая проблема, чисто гуманитарная. Может быть, о ней тогда поговорим позже, потому что здесь тоже сравнение с XIX веком не в пользу нашего 21-го, как ни странно, если иметь в виду человеческое отношение, а не условия жизни. Так вот, первый вопрос к тебе будет такой. Вот с твоей точки зрения, насколько сильно влияние, собственно, этого уголовного мира, ну, который по-настоящему начал формироваться все-таки уже после революции, наверное, да? Но так хрестоматийно считается, что Таганская хартия воров в законе, она, собственно, определила уголовный мир на протяжении довольно многого времени. Что происходит сейчас? Насколько важно это, собственно, для самой пенитенциарной системы российской? И насколько влиятелен это, собственно, уголовный мир? И насколько он разнообразен?
Давайте начнем с того, что советский и, собственно, и постсоветский тюремный мир, он вообще ни разу никак не наследует царской тюрьме и каторги. Вообще никак.
Да, ну я, собственно, об этом отчасти и сказал, да, поэтому 18-й год другие совершенно вещи, да.
Да, это, собственно, русская тюрьма, она осталась вся там, в царской России. Тюрьма, которую мы, собственно, все знаем, наслышаны, она вся, в общем, появилась где-то с 22-го года примерно. Вообще это наследие англичанки. Да? Англичанка гадит, и наша система тюремная, она скопирована с англо-бурской военной кампании.
Ну, тогда же, когда концлагеря появились, собственно,
вот
да?
Это ровно они. Это ровно они. Они появились тогда, распространились по всему свету, но содержались в двух странах. В Германии и в Советской России. Про Германию мы с вами так довольно хорошо догадываемся. А в Советской России первыми, собственно, постояльцами вот такого лагеря стали в Сибири пленные белачихи. Это все очень сильно понравилось, как удобно их содержать, таких. И уже через 8 лет эти лагеря были объединены, собственно, в главное управление.
ГУЛАГ.
Да. И с тех пор, собственно, ничего не изменилось. С тех пор было одно очень большое изменение, которое, собственно, придумал известный реформатор Лаврентий Павлович Берия. Лаврентий Павлович Берия вынул эту систему гулаговскую из НКВД и передал в Минюст. На самом деле это большой такой гуманистический шаг. Не знаю уж, в чем тут была заслуга Берия гуманиста, и был ли Берия гуманистов, сильно сомневаюсь. Я думаю, что он как раз боролся скорее с НКВД, нежели там думал о гуманизации тюремного дела. И с тех пор вообще, на самом деле, моталось туда-сюда. Сейчас это все при Минюсте, но очень формально, очень формально. Потому что уже с 2009 года во главе ведомства не было профессионального тюремщика. Последний профессиональный тюремщик Юрий Калинин был отставлен после смерти Сергея Магнитского. И из-за, все-таки тогда еще это можно было сделать, и с тех пор он совершенно счастливо возглавляет HR «Роснефть». Я думаю, сам очень доволен. Дальше с тех пор все время чередовались ФСБшник-мент, ФСБшник-мент, ФСБшник-мент. Вот сейчас на смену ФСБшнику Калашникову, значит, Аркадий Гостев, он мент. То есть, на самом-то деле, никакого Минюста там нет. И царица полей в тюремных полях, собственно, является эта служба оперативная. С собственно, когда мы говорим, а вот пытки, а вот выколачивают, а вот дают показания, а вот на Азата Мифтахова заключенно написали там вот, что он там ругал родную советскую власть. А вот на Алексея Горинова написали, что смотрел программу «Время» и тоже ругал родную советскую власть. Это вот самое. Это вот оно. Хотя это было уже очень давно.
Оль, ну понятно, что концентрационные лагеря соединились с каторгой, на самом деле, в советское время. Я помню, как я путешествовал в далеком 83-м году по Пиниге, и мы шли, решили плыть по речке Кулой. И, собственно, наткнулись на едва ли не один из первых каналов, который был построен заключенными, который, собственно, и соединял очень небольшой отрезочек времени, небольшая дистанция, там километров 10, может быть, чуть побольше, между Пинигой и Кулом. Когда, значит, соответственно, начался лесоповал для того, чтобы в Пинигу шел лесосплав, делали этот канал, разумеется, заключенный. В 83-м году стояли деревянные шлюзы, он не работал. В 2001 году, когда я там был, нет, в 2000-м, он уже превратился просто в такую канаву, и даже уже вот этих деревянных шлюзов, которые ручными лебедками, значит, соответственно, приводились в управление, их уже тоже не существовало. В результате получается, что он объединяет и каторгу, и тюрьму одновременно. Да, это, ну, я не могу сказать, что советское изобретение, но все-таки. Вот это вот рабочие силы, тот же самый Беломорканал, на который потом ездили писатели, смотрели, с каким успехом все перевоспитываются и прочее, прочее.
Знаешь, все-таки я с тобой здесь тоже не соглашусь. Я вот буквально на прошлой неделе перечитывала чеховский «Сахалин» и обратила внимание, что все-таки там речь шла, да, об унизительном очень труде, но в основном все-таки не об этом, вот об унижении достоинства и вообще на самом деле работа. Те, по большому счету, на чужой карман в обходы государя-императора, по большому счету. Недаром же после чеховского Сахалина туда и Минюст, и управление тюрем послало огромную комиссию, которая там и разглядела безобразие. Все-таки ГУЛАГ, он был настроен не на идиотский труд, артельный, каторга – это артельный труд, а все-таки на стройки народного хозяйства. Это и каналы, и прежде всего Беломоро-Балтийский, и БАМ тот же самый, а позже там химические заводы, помним, как на химию отправляли.
Да. Далее. Ядерные заводы в Красноярском знаменитые, по переработке ядерных.
Да. И урановые рудники, да. Все-таки зэки были очень большой движущей силой именно вот то, что называется стройки народного хозяйства. Mm-hmm. Это уже был далеко не артельный труд, далеко не артельный. Надо сказать, что с крушением Советского Союза вот эти все производственные мощности и, собственно, рабская сила, она же осталась. И она просто все это время работала на частный карман. Вот, собственно, богатые силовики, богатые прокуроры там по надзору, они тоже же отсюда берутся. Они берутся отсюда.
Мы видим, что и лагеря остаются. Да, вот, ну, совсем недавно. Вот это знаменитое, если уж мы о стройках говорим, знаменитая «Дорога смерти» с Лихард и Гарка. Да, и Навальный погибает, да, или убивается, собственно, в Салехарде. Никуда не подевался, на самом деле, вот этот пенитенциарный центр, можно так его назвать.
Никуда. Я как человек, который упорно читает все пресс-релизы в СИН, я начинаю теперь с Ямало-Ненецкого округа, начинаю именно их читать, они там все время поют и пляшут. Но что изменилось с тех пор? Каждый месяц в каждый ГУФСИН приезжает общество знания и рассказывает о том, как иностранные агенты, как западная оппозиция, как они мутят воду, льют на мельницу империализма и мешают, в общем, российскому народу вообще во всем. И вот эти вот лекции и тематика просто везде, но вообще не оставляет сомнений, чему наследует российская пенитенциарная система.
Оль, еще один в связи с этим вопрос. Иногда, ну, если следить за потоком новостей, тем, которые приходят, кажется, что российская тюрьма превратилась в, общем, такую фабрику унижения человеческого достоинства. Михаил Шишкин в свое время, который путешествовал, что называется, объезжал швейцарские тюрьмы, говорил о том, что если, в принципе, в цивилизованном Западе наказанием служит уже лишение человека свободы, то Россия утвердился совершенно... как бы другой статус тюрьмы. Мало того, что человек находится в условиях несвободы, он еще постоянно подвергается унижению.
Вы знаете, я помню старую-старую байку, которую рассказывал еще Виктор Геращенко, бывший глава Центрального банка, совершенно легендарный советский российский банкир. Знаете, он тогда возглавлял в Швейцарии банк советский, «Восток» он назывался, и у него образовался такой неудачливый брокер, ну, типа знаменитого Лисона. Ну, брокер, который все проиграл, который проиграл все активы Советского Союза вот в этом самом банке «Восток», и как-то его надо было как-то примерно наказать. Ну да, там швейцарская прокуратура там уголовка им занялась, там и вот этим вот всем. И ЦК КПСС, значит, распорядился Геращенко послать Советскому Союзу там в ЦК какой-нибудь там вот список каких-то самых ужасных наказаний, которых можно подвергнуть человека по швейцарскому уголовному законодательству. Ну и подготовили справочку, как можно, значит, какое наказание может этому будущему, вернее, бывшему Лисону светить. И строгое наказание, отпуск и выходные домой, там наказание там, общего режима, среднего режима там, и так далее, и так далее. И самый страшный вид наказания – каторга. В Швейцарии есть каторга. В скобочках – помощь крестьянам в сборе груш. Ну, вот такая каторга. Я, так сказать, была в швейцарских тюрьмах. Последний раз я была в депортационной тюрьме в Цюрихе. Очень много жалоб. Очень-очень много жалоб. Во-первых, депортационная тюрьма Цюриха очень близко находится в взлетно-посадочной полосе аэропорта Цюриха. Шумновато заключенным, шумновато. Пластиковые обеды невкусные. Ну и потом многие туда попали после уголовных тюрем. И очень жалуются, что, например, в уголовной тюрьме можно было работать, там, в библиотеке, зарабатывать 40 франков в день. Здесь только там 35. И вообще какое-то совершенно безобразие. Запишите, пожалуйста, девушка, вот это надо разобраться обязательно. Ну, в общем, такие многочисленные жалобы. В общем, я с тех пор стараюсь обходить швейцарские тюрьмы стороной. Ну, скукотища-то какая, господи. Не наш это метод, но очень хочется, чтобы русская тюрьма тоже была скучной. Но пока не получается.
Да. А что, собственно, такое представляет из себя эта уже система ФСИН? Да? Каков тюремный мир сегодня? Я, собственно, не случайно заговорил об уголовном мире. Но мы помним влияние уголовника. Помним там знаменитые «Сучьи войны», например, да, и разделение между политическими и уголовными. И в воспоминаниях, например, Вадима Туманова очень много об этом пишется. Да? И почему он, собственно, например, в большей степени одно время был связан как раз с «Ворами в законе». Был такой замечательный совершенно Евгений Кириллович Карасев, поэт, который печатался в «Новом мире», которого Олег Чухонцев напечатал, и который решил порвать со своим уголовным прошлым. Он рассказывал, что начал он писать стихотворение, находясь в саратовской крытке. «Кормили, — говорит, — нас через день». То есть сначала одну сторону коридора, потом другую. Для того, чтобы совсем не обезумить, он начал писать стихи и показал авторитету Гоголю. Был такой у них авторитет Гоголь. И Гоголь, прочтя стихи, вернул ему и сказал: «Ну, что, — говорит, — могу тебе сказать? Хорошие стихи, лет 5 дадут». С этой рекомендацией Евгений Кириллович пришел к Чухонцеву. Но он действительно был 37-го года рождения, и понятно, что у него, как и у очень многих из этого поколения, судьба была связана с подросткового возраста как раз с советскими тюрьмами. Да? Что творится по тюрьмам советским, трудно, граждане, вам рассказать, как приходится нам, малолеткам, со слезами свой срок отбывать. Это мы все помним. Оля, что сейчас, что изменилось вообще? Или ничего не изменилось? Или все то же самое?
Ничто так не изменилось в этой жизни, как русская тюрьма. То, что было 2 года назад, и то, что сейчас, просто все поменялось, все, вообще все. Если говорить вот самыми грубыми мазками, ну, во-первых, конечно, сразу надо говорить о сокращении численности. Слушайте, закрываются зоны просто везде, повсеместно, каждый день. И это при всем при том, что в зонах еще содержат украинских военнопленных. Минимум 150 тысяч. Это по самым скромным оценкам. 150 тысяч заключенных ушло на войну. И не только мужчин, но и женщины тоже. Минимум 150 – это вообще так под 170-175, если говорить так вот, какие-то более объективные цифры. Пригожин раньше называл, собственно, это совпадало с нашими оценками, а сейчас это все засекречено. Уходят добровольно из песни. У нас было порядка 100 случаев, когда мы отбивали заключенных вместе с родственниками, это все 22-й год. В 23-м, в 24-м никто не хочет отбиваться. Все хотят воевать, все хотят уходить. Блаткомитет тоже.
А он насколько многочисленен, кстати говоря, сегодня, Оль? Ну, потому что понятно, что все-таки там существует огромное количество, наверное, людей за самые разные преступления, там, не знаю, мошенничество или еще что-то. Мы знаем, собственно, советскую судебную систему, которая снова стала, в общем, советской абсолютно. Да? И, собственно, этих людей, для которых преступление – это профессия. Это все-таки разница достаточно серьезная.
Ну вот смотрите, где-то с начала 2000-х годов начала стираться грань между черными и красными зонами. Сейчас нет, на самом деле, никаких черных и красных зон.
А черное и красное скажи, потому что, я думаю, не все понимают, что это такое.
Черная зона — это там, где власть принадлежит фактически Блаткомитету, ну, лидерам преступного мира, а красная зона — где ментам. Произошло сращивание города и деревни. И это произошло сращивание, на самом деле, на всех ветвях власти, на всех уровнях нашей жизни, но и в тюрьме тоже. Или оттуда началось, или отсюда. Курица или яйцо – это вопрос спорный.
То есть, иными словами, так скажем, правоохранительные органы и уголовный мир начали друг друга проникать или, собственно, представлять некое единство, да?
Собственно, это единство. Ну, вот смотрите, вот что нужно. Вот мы говорили о строях народного хозяйства. Mm-hmm. Они остались. То есть все осталось. И это все идет в частный карман. И осталось рабское сила. Что нужно делать, чтобы жить спокойно? Чтобы эта рабская сила, а у тебя 1500 человек, чтобы она не жаловалась. Не проблема жалобы, просто каждая проверка забирает часть прибыли. Смысл просто перестает иметь место быть. А что нужно сделать, чтобы заключенные не жаловались? 1500 человек. Из них есть писучие, из них есть вредные, из них есть с родственниками, из них есть с ресурсами, из них есть с адвокатами. Как заткнуть рот 1500 человек, которых горбатятся в 3 смены без отпуска, без выходных и без денег. А мы идем в Блаткомитет, начальник зоны Блаткомитета говорит, можешь сделать так, чтобы никто не жаловался? Конечно, запросто. В каждом бараке есть свой смотрящий за этим делом. Конечно, можем, а ты ничего. А я тебе мобильные телефоны, азартные игры, общак, ну, в общем, все, что скажешь. Взаимопроникновение, смычка произошла, да, взаимный интерес. Этот смотрит, чтобы никто не жаловался, а этот смотрит, чтобы этого все было. А Пригожин с Путиным, а Шакро молодой со Следственным комитетом, а любой губернатор, раньше был умный еврей про губернаторе, а теперь человек, который переоделся уже из давным-давно сношенного малинового пиджака, да, и, в общем, вполне себе ходит в очочках с тонкой оправой, но это все равно это какой-нибудь Андрей Скотч или еще что-нибудь такое, да, что-нибудь вполне себе солнцевское где-нибудь есть. Смычка это произошла, а дальше случилось 08-08-08. Я знаю, что грузины так не любят говорить, и надо говорить другой день, 06-08-08. Ну окей, агрессия России против Грузии. Но ведь что этому предшествовало? То, что Саакашвили, проведя свою уголовную реформу, пенитенциарную реформу, фактически выгнал из Грузии воров в законе. А они куда делись? Ну, естественно, они все переехали в Россию. Да, русский язык. Плюс ко всему, это грузины, да, это православные, ребят. Купола по-прежнему в России кроют чистым золотом, и кольщик накали мне купола. Дальше началась вот это 08-08-08. Начали в школах смотреть, какие дети у нас с грузинскими фамилиями, начали смотреть в институтах, а кто у нас тут профессор, а кто у нас там Григорий Чертишвили, да, и так далее. А в тюрьмах чего? В тюрьмах начали смотреть, где у нас грузинские воры в законе. И исходя из того, что эта смычка произошла, убрать вора в законе в принципе можно. Сделать так, чтобы этот человек не возглавлял Блаткомитет, не был смотрящим, в силах, администрация в силах. Большая администрация уж точно в силах. И они постепенно везде заменяли грузин на кого угодно. Русский, еврей, армянин, татарин, украинец, пожалуйста. Только чтобы не было грузинов, это пожалуйста. Но можно убрать лидера, как мы знаем по Навальному. Лидеру можно убрать, нельзя искусственно лидера создать. Вот этого точно сделать нельзя. И все назначенцы, у них была кишка тонка, как оказалось. А святое место пусто не бывает. И на это место пришли исламисты, причем радикального толка. И у нас появились зеленые зоны.
Ух ты!
Красных не стало, черных не стало, а зеленых навалом. И что происходит? Вот дикханин, мирный дикханин, он там дворник в Липецке. И вот он в конце концов там рано или поздно он начинает подрабатывать, там на закладки его берут. Дает ему 5 лет, отправляет его в колонию. У него семья, 6 детей в кишлаке. И он идет, чтобы не обижали, и он идет за гревом, он идет в Блаткомитет. А там сидит радикальный исламист. Говорит, конечно, дорогой, конечно, садись, пей чай, читай книжки, будешь наш. И вот мирный дикханин через 5 лет пребывания в тюрьме выходит оттуда убежденным радикальным исламистом. И конфликты, которые происходили вот до войны в последнее время, это были битвы православных с исламистами. И надо сказать, что это настолько радикальные зеленые зоны, что туда, например, не пускают, то есть сами заключенные не пускают, муфтиев со свободы, они считают их продавшимися, очень светскими и никак-никак. Так вот, Син начал борьбу с этим. Значит, любой мусульманин враг, любой, чтобы Син разбирался, где сунниты, где шииты, да, начал борьбу с того, что отнимает Кораны, не дает молиться, Вот у нас недавно покончил с собой, как считается, покончил с собой, вообще все считают, что убит. Молодой узбек в СИЗО номер 6 города Иркутска считается, что он повесился, но до этого отправлял записку про защиту, потому что не верьте, если повесился. Ему, пока он был в колонии, не давали, это уже рвали Коран, не давали молиться, и в итоге его изнасиловали швабры, порвали ему кишки, сломали позвоночник, там все на свете. И он, собственно, сейчас выступал свидетелем в суде вот против этого всего дела, и вот во время суда его, собственно, судя по всему, убили, чтобы он не перестал давать показания. Таких случаев, на самом деле, ни один, ни два, ни десять. И я не слышу Рамзана Кадырова, который бы вопил: рвут Коран на зоне проклятые тюремщики, не дают мусульманам молиться. Ну, они дают. А сейчас, после Крокуса, это все вообще невозможно остановить. Невозможно.
Оль, да. А эти зеленые зоны, они имеют какую-нибудь географическую привязку или нет? Или это случайно так получилось? Или вообще можно как-то...
Это довольно случайно. Это довольно случайно. Не могу сказать, что они, вот, например, есть в Ингушетии и там, в Башкортостане. Не-не-не. Так получилось. Или хотя бы там один есть лидер, и, собственно, все. И вот это вот отличие, что зеленые зоны начинались, а вот сейчас во время войны вот это явление приобретает просто массовый размах. Дербутство в основном не мусульмане. Мусульмане тоже, но в основном нет. Они остаются в большинстве, во-первых. Во-вторых, произошел теракт. У нас же что в тюрьме еще случилось? У нас вдруг перестали пытать, потому что нельзя портить товар военного назначения.
А серьезно? Это действительно произошло? Да,
то есть... Сегодня ты его, извините, в жопу шваброй, а завтра ему в окоп. Никто по головке не погладит за это. Но ведь куда девать-то навыки? Навыки остаются на политических и на мусульман. На мусульман, которые отказываются идти воевать в Украину, что они там забыли. И пытки теперь у нас, вот, собственно, по религии и по убеждениям. Основной контингент трогать уже не стали. Дальше. У нас, видимо, самое антивоенное ведомство – это ФСИН. Несмотря на пытки, несмотря на все, это самое антивоенным образом настроенное ведомство. Мы начали это понимать еще в 2022 году, причем очень странно начали понимать. Из Коми нам начали сообщать, а в Коми очень плохие зоны, начали сообщать, что после визита Пригожина начальники ходят по заключенным и отговаривают вербоваться. И вообще мы очень много таких случаев слышали и слышим. И я когда первый раз услышала вот это все, да, даже улетел Пригожин, а они ходят... А я-то всегда считала их сукиными детьми просто. А? И как мы с ними боролись. А они вот ходят, какая проснулась гражданская сознательность в людях. Да нифига подобного, конечно. Они действительно сейчас руководство зон, они стараются не отдавать заключенных на войну. Заключенные с ними жалуются, судятся там, что только не делают. Да? Жалобы пишут все время. Почему? Ну, когда был Пригожин, вообще, во-первых, не было никакого закона. Как вот не было, так и нет. Чтобы частная военная компания брала людей из зон. Просто сейчас нет частных военных компаний, которые берет. А раньше вот все прекрасно понимали, что рано или поздно могут спросить: ты куда, Петров, дел 600 заключенных? Что ты скажешь, Пригожину отдал? Бумагу покажи. Что он покажет? В основании чего отдал? Это раз. Во-вторых, всегда заработок тюремного начальства складывается из трех источников, как и положено. Это торговля условно-срочным освобождением, это промка, и это, собственно, поборы на ремонт провала, чтобы не провалился. На ремонт бараков там и прочее, прочее. И вот война. Теперь все УДО, все освобождение только через войну. С промки бесплатная рабочая сила, значит, опять же валят на войну. А на бараки тоже никто не сдает, потому что что сдавать, когда надо идти на войну. И... А все, а денег нет. А были раньше, а сейчас нет. Но мало того, что ты можешь сесть в любую секунду, потому что где у тебя зэки? Мало того, что, скорее всего, у тебя зона закроется, потому что их вообще всех забирают, у тебя еще нет никакого источника дохода. А что говорить начальству? А что говорить прокуратуре по надзору? Они же тоже привыкли. Очень антивойно настроенные граждане.
Ну, политических нужно набирать ведь.
Ну, они набирают потихонечку, но от политических какой толк-то? Вот какой толк от политических? Ни УДО им не дадут, да, ни поборов с них не соберешь, да, ну, толк-то никакого.
Оль, а насколько вот этот тюремный мир влияет, собственно, на мир вольный? Ведь, собственно, обычно мы же говорили об этом влиянии, ну, в частности, там, я не знаю, уголовного мира, да, и можно вспомнить, начиная с гуманитарного, да, всякие статьи, интеллигенция поет блатные песни. Ну, вот пацаны у нас вышли только что, чем тебе, в общем, на самом деле, не уголовная тематика. Насколько это влияние существенно? Насколько тюрьма оказывает воздействие на мир обыкновенных граждан, обывателей?
Нет, ну слушай, ну в стране, где любая учительница младших классов может продолжить фразу «Владимирский централ и ветер», какой На самом деле, вот эта статистика, что каждый четвертый сидел, это, конечно, все ерунда. На самом деле не так. Но вообще-то очень большой процент населения имеет отношение к тюрьме. И не только сидевший, но и стороживший, и насчет снабжения. Ну, слушайте, у меня в Берлине круг общения, да, включает в том числе нескольких человек из тюремной системы. Ну, во-первых, берлинская тюремная система, ну, это само по себе, да, хотя там тоже бывшие наши люди. Тюремный снабженец из Челябинской области. Нормально, сейчас пельмени изготавливают, все хорошо. Так получается, да, это не потому, что это вокруг меня все это крутится, а потому что, ну, вот такой мир, да, вот так он устроен, российский тюремный мир. Ну, не тебе, вот как мне книжнику-то говорить, что у нас все равно с детства же сижу за решеткой в темнице сырой. Это же...
Ну, это классика, нет. Предо мной как икона, мама, да. Это совсем другое, да, это зона. Предо мной не икона, мама, да, а не помню там какая зона, да. А на вышке все тот же одноглазый чекист. Вот такого рода всякие вещи.
Ну, конечно, а Кремлёвский зал с Лепсом на колени Кольщик Купола. Ну,
да, да, да.
И я не забуду никогда один из дней города Твери, знаменитый день города Твери, когда выступал Михаил Круг. И вот и очень много в Ютьюбе этого всего. Братание горожан, людей, вот обычных, с ментами и с зэками одновременно на дне города Твери. Но вот такого народного единства... Ни на каком Васильевском спуске, вот ни за какие деньги ты не сымитируешь.
Ну, собственно, это и есть объединение этих миров, да. Обычно говорят все-таки о сучьих войнах, когда это слияние стало происходить, да, то есть это вот 46-й год и прочее.
Ну, сейчас сучьи войны невозможны, хотя бы потому, что блатные тоже пошли на войну.
Ну, и, да, да, да.
И все говорят, кстати, еще о переменах-то. Все время говорят, что Шакро молодой поддержал войну, и за это отпустили сначала его с подручных, а потом его самого. Также говорят, что это подделка, его, собственно, указивка, его прогон, воровской прогон по поводу поддержки СВО. Но у него было время это провернуть, но этого не сделал. Но самое интересное, вот какая штука. У него есть что-то вроде приемного сына, в смысле наследника. Не родной, что-то вроде вот местоблюститель и потенциальный наследник. Я забыла, как его зовут. Его зовут тоже очень похоже, как на Захарии Калашов. Прям очень похоже, но почти так, да. И без него его стали огорчать вдруг появившиеся другие воры, два человека из Узбекистана. И прям так сильно огорчили, что, в общем, надо было вмешиваться людям православным, опять же. Я напомню, что Шакро молодой езид. Причем с такого очень старого рода езидов. Шакро молодой сидел в Усть-Лабинске. Усть-Лабинск, мы все знаем и слышали, кто особенно бизнесом занимался, суд Усть-Лабинска. Это Дерипаск. Это его родина, это его подкарманный суд. Все решения по поводу отнять, поделить, признать недействителем там устав, здесь завод, это все Усть-Лабинский суд. И вот Усть-Лабинский суд собирается и в тайном заседании, в закрытом, отпускает Шакро молодого, потому что он старенький, потому что ему исполнился 71 год, отпускает его ровно в его день рождения. Ну, в это же время сажают Олега Орлова, которому 71 год, он ровесник Шакро молодого, и совершенно никого это в Усть-Лабинске не производит впечатления. Шакро молодой должен сейчас появиться и появился в преступном мире, потому что у нас же вот какая подлянка-то произошла. Вот приехали это два человека из Узбекистана, очень уважаемых в преступном мире, и, в общем, взяли преступный мир под себя. Еще раз, они мусульмане. То есть мало нам зеленых зон, еще и вот это вот все. Эти два человека, они, один из них, по крайней мере, близкий друг Алишера Усманова. И у нас тут Дерипаска с Алишером Усмановым, и все это на тюрьме, и все это на войнах, и все это на будущих криминальных разборках и текущих. И, в общем, все это вот в рамках борьбы православия с зелеными зонами.
Удивительно. Оль, можно ли сказать, что... Ну, на самом деле, мне кажется, что давно эта, собственно, тенденция существует. Да? Не просто вот слияние мира, так скажем, чиновничьего, правоохранительного и мира уголовного. Но, собственно, сам уголовный мир становится некоторой нормой. Да? Одно время же говорили, законов нет, но есть понятия. А, кстати, они существуют сейчас?
Они существуют, они очень сильно, конечно, ослабли, но вот понятия, которые позволяют доминировать, вот, наверное, последнее уйдет, да, вот тюремная иерархия, наверное, это самое последнее, что уйдет. Это вот сохраняется, да.
Такое впечатление, что просто тюрьма со своей, собственно, системой, да, она начинает распространяться и на жизнь повседневную. И более того, она как бы сливается не просто уже с охраной. Да? Если по существу, как выясняется, теперь уже нет разницы между кумом и авторитетом, который все-таки существовал в советское время, да, то то же самое происходит и в мирной жизни, или это не совсем так?
Не, ну слушайте, когда это стало общим местом, в общем, президент твоей страны говорит на фене, ну, естественно, это...
Ну, это не фене все-таки.
Это оттуда, да? То есть он мог бы выбрать любую другую, что называется, тематическую или лингвистическую нишу.
Согласен, абсолютно согласен, да.
Он пошел сюда. Ну, и опять же, окружение. Ну, в общем-то, один там антиквар или Гена Петров там что стоит, в общем... Малышский там. Потом враги. Кто враги? Вот с кем он прежде всего разобрался, Путин, придя к власти? С Юрием Шутовым, да, с Кумариным, с Барсуковым. Ну, в общем, тоже о многом говорит.
Почему это важно? Потому что гуманитарная, оппозиционная, в частности, мысль, как будто выпускает из виду этот аспект, да, в попытке размышлять, каким образом можно, что можно противопоставить пропаганде, системе и прочее, прочее, прочее. Такое впечатление, что не учитываются некоторые реалии и состояния просто не общественного сознания, не особенности ментальности, не особенности языка, не особенности просто поведения и самоутверждения этих жизней, как в мире, так и в тюрьме, тем более, что эта граница, как мы видим, стирается не только между зонами и между тем, что за забором и внутри забора.
Знаешь, я никогда не забуду, когда в какой-то момент, я еще в Москве была, еще были протесты, и еще можно было от этого как-то, ну, более-менее там отделаться несколькими сутками, да, а не годами, как сейчас. И вот на каком-то протесте замели, забрали нашего с тобой коллегу, журналиста Женю Левковича. И вот его замели, и он попал в камеру, в ИВС, или в спецприемник, я уж не помню, где, собственно, были уголовники. И один из них был очень авторитетный. Причем его звали Вова Плохой. А, нет, его звали Вова Хороший. Да, Вова Хороший, и это была его фамилия настоящая. Это было не Погонялова, а его настоящая фамилия. Вова Хороший. Это вот Женя рассказ, мы потом с ним долго обсуждали, мне нужны были подробности. Это был блистательный рассказ. А был он еще, Женя попал не один, а в компании с академиком, с математиком Васильевым. И вот Вова Хороший допытывался у журналиста Левковича, академика Васильева, а что они, собственно, ходят и протестуют, что они все ходят и орут, что вообще, в чем смысл-то этого всего? И вот ему Женя объяснял, там все рассказывал, тот внимательно слушал, говорит, подожди, а вот ты говоришь, что там какому-то вашему дали вот за это, за все сколько? Женя говорит, 8 лет ему дали, 8 лет. Говорит, да ты что? Говорит, ну вы дураки. 8 лет. Это же 4 магазина можно взять. Идиоты! Взять 4 магазина!
Оль, я из другого времени, конечно, чуть-чуть. Но, как ни странно, примерно такую же байку хотел рассказать как раз от Евгения Кирилловича Карасева, который выпустил сборник своих стихотворений. Максим Амелин его издавал. Но после того, как Чухонцев напечатал в «Новом мире», он уже выпускал свои сборники. А в Твери, где он был, он, в общем, был авторитетом. И причем такой вот старой школы. Меня больше всего потрясали руки Евгения Кирилловича. Они просто, как я всем говорил, это руки Горвица. Настолько ухожен. Такой вот старой школы карманник. Вот. И, конечно, уважаемый был человек в Твери. Книжку свою стихотворений он иногда распространял сам. Стоял у книжного магазина. И как-то к нему подошел один человек, стал смотреть книжку, перевернул. На задней стороне обложки несколько слов написано о том, кто такой Евгений Кириллович, как его судьба складывалась. И, разумеется, он начал выяснять. Сидел, говоришь, а где, а кто кумом был и так далее. Евгений Кириллович ему, значит, соответственно, отвечает, кем, кто, когда и как, и кем он был. И ну вот надо же, человеком был. А теперь кем стал? По поводу этой книжки стихотворений. Вот, это, конечно, удивительная вещь. Я понимаю, что, да, действительно становится непонятно, зачем. На север все идут 40 огромные, это сколько же, собственно, магазинов-то, да. Удивительная вещь. Оля, еще об одной вещи мне хотелось поговорить. Помимо, ясно, да, что, может быть, это один из тех институтов, который оказывается влияние на современную российскую действительность не меньше, нежели телевизор. Вот у меня складывается, собственно, такое ощущение. Но причем незаметное. То есть иногда просто заметное, может быть, в провинции в первую очередь. Но и иногда мы даже видим по тем сериалам, которые показывают, или фильмам вроде «Пацанов», которые становятся так о себе кричат, да, что, в общем, как бы тюрьма воспитывает своих детей, начиная с детства, да. Даже вот в мирное время. Или вот Шура Буртин написал удивительную статью об Андрее Мартове, где, собственно, тоже приблизительно тот же самый мир, Но хотелось вот еще о чем сказать. Ведь разное, разумеется, было отношение к заключенным. Да? Вот все вспоминают, что в XIX веке их несчастными называли. Да? Все вспоминают, каким образом там доктор Газ боролся с гуманизацией, кожаные подкандальники, как он спорил с митрополитом Филаретом по поводу того, кто разбойник или не разбойник. А сейчас какое отношение? Тюрьма, ничего такого несчастного нет, нормальная жизнь.
Удивительно, вот ты сейчас вспомнил доктора Газа. Вообще наша пенитенциарная система очень странная. Например, она считает, что ей 145 лет со дня основания. Причем пенитенциарная система Российской Федерации, называется так, 145 лет. У меня с математикой не получается ничего. Это она, видимо, от лица второго освободителя как-то так себе как-то очень странно. И вот я недавно видела, как медицинская служба УИС отмечает там 165 лет там, со дня своего основания. Она реально, серьезно считает себя производной от доктора Газа. Дело в том, что мы видим сейчас тоже, как меняется отношение к тюрьме. И если до войны мы, конечно, боролись со стигматизацией заключенных, сейчас, видимо, надо будет бороться с другим, потому что, ну, как-то... Да, Путин сказал, что это новая элита, и это никому не понравилось. Кроме, собственно, новой элиты. Новой элите пока понравилось, пока что она не вступила в свои обязанности. Но это будет что-то вроде, я думаю, что по Галичу будет сидеть в президиуме и сукин сын порученец перепутал.
Да-да-да. Ну и как говорил, вертухай прилизанный, не похожий на вертухая, как пел Александр Аркадьевич, да?
Да-да-да-да-да. То есть это будет элита такая, примерно как пролетариат, конечно, гегемон. Сиди в президиуме, но дальше не ходи. Дальше все-таки чумаза играть не может. Здесь то же самое, то есть пока это элита, элита себя так и чувствует, и еще, по крайней мере, наверное, года полтора назад дело было так. Пригожин отпустил своих первых зэков, 32 тысячи, на секундочку, в январе 23-го года. Это не было запланировано, это вот совершенно эксцесс исполнителя, потому что он поссорился с Шойгу и Герасимовым, как известно, ушел из-под Бахмута, куда их надо девать. И он их распустил, но... Они все ушли с подписанными контрактами дальше. Они должны были вернуться. И то, что они не вернулись, это, собственно, развитие событий конфликта Пригожина и Шойгу. Никто не думал, что зэки окажутся в стране. То есть все считали, что их там похоронят на фронтах. Никто не вернется. И каждому выдал телефончик. Там было два номера. Один номер для связи, когда нужно будет возвращаться на фронт, возвращаться в ЧВК «Вагнер». Через 40 дней должно было это быть. Их там в январе отпустили. Через 40 дней они где-то в конце февраля должны были вернуться назад. А второй номер телефона СОС звонить, если что. И вот этот телефон разрывался. Приезжали на место преступления юристы «Вагнера» и, надо сказать, вытаскивали «Вагнеровцев». В первое время вытаскивали очень сильно. Они не могли вытащить и, скорее всего, не вытаскивали. То есть я не знаю случаев, чтобы вытаскивали, когда убийство и когда педофилия. Педофилии тоже, в общем, скрыть по большому счету невозможно. Да, все остальное скрывались. Все остальное как скрывалось? Поймали тебя с партией наркотиков, ну, с крупной даже партией. Вот менты тебя вяжут. Приезжает юрист Пригожин и говорит, менты подбрасывают наркотики героям специальной военной операции с целью дискредитации. Я записываю ваши фамилии. Женщина, вы говорите, у вас изнасиловал? Герой специальной военной операции вас изнасиловал? Женщина, все понятно. Вы говорите, что мужчина, он на вас напал, да? Герой специальной военной операции напал на вас, да? Ну, все забирали заявление, которые понимали прекрасно, что сейчас они будут сами виноваты. Это все длилось достаточно долго, пока не стало понятно, что Пригожин уже окончательно сгоняется отовсюду, и что с этим контингентом надо что-то делать. Потому что они ходят дальше и убивают, и насилуют, и грабят, и так далее, и так далее, и их 32 тысячи. И к этому делу еще прибавляются те, кого зарубовал уже после 1 февраля 2023 года Министерство обороны на тех же условиях, они же тоже освобождаются через полгода. Сейчас это прекращено все, кстати, сказать. И вот они 50 тысяч уже, 60 тысяч. И вот они вот так гуляют по буфету. Но смекалка не подвела правоохранительные органы и, самое-то главное, законодателей, лично товарища Павла Крашенинникова, и на этот раз. И, значит, смекалистые люди приняли закон летом прошлого года, хотя на самом деле они узаконили то, что было в практике, именно снимать людей прямо с теплых трупов и тут же им предлагать участие в специальной военной операции. Не надо никакого СИЗО, не надо никакого суда, можно прямо сразу. И тогда их начали хватать всех. Тогда вот эти люди, которые уже прошли тюрьму, которые уже прошли специальную войну, которые прошли уже фронты, их стало очень выгодно забирать за переход улиц в неположенном месте, а они давали повод, конечно, не только такой, и за косячок брали, и за женщин тем более брали, отвозят в СИЗО, ты знаешь, что делать? Знаю, что делать, да, желаю отправиться на специальную военную операцию, все, иди отправляйся. И какая экономия? И, конечно, вот эти вот полтора года, вот эти, которые длятся гуляния по буфету, они, конечно, сильно подиспортили отношение к зэкам, которые прошли специальную военную операцию. И я, на самом деле, очень люблю, знаете, когда очень долго нет хороших новостей, я открываю какие-нибудь официальные или неофициальные, или любые другие, да, какие-то региональные сайты, где есть статья, как герои специальной военной операции, значит, учат детей в школе, там чему-нибудь, там кружки. Я сразу прихожу в комменты. Хорошо, хорошо, там все за нас. Вообще все за нас. Потому что когда речь идет Путин, война, деньги, проклятая оппозиция, это все, конечно, хорошо. Но когда твои собственные дети приходят в школу, где заключенные, бывшие, осужденные за, в том числе за педофилию, или вот как сейчас в школе в одной в Подмосковье преподает человек, который отсидел, не отсидел, даже его забрали, доведение подростка до самоубийства. В общем, сразу все становятся очень антивоенными.
Последний вопрос хочется мне тебе задать. Твой прогноз, вот как, ну это же ситуация, пока она, ясно, что она никак не разрешает, не разрешается, она скорее чревата какими-то следствиями. Вот с твоей точки зрения, какие? Ну ведь ясно, что она некая нездоровая, да, что это вот нарыв, не нарыв, но нечто, что должно как-то себя проявить. Вот что с твоей точки зрения будет происходить?
Во-первых, с точки зрения тюрьмы все катится в тартарары, и институт, он и так был, в общем, 19 века, да, он не антикварный, он уже в пыль рассыпается. И, конечно, явно на этом месте должно быть что-то учреждено. Да? Нормальная, скучная европейская пенитенциарная система лучше всего. Ну уж какая выйдет? Ну, в любом случае, это уже развалилось. Но самое главное последствие – это полный разрыв в сознании граждан между преступлением и наказанием.
Это да.
И вот это последствие, это на десятилетие, если не на столетие. Все. То есть вот это вот неуважение к суду. Его и так было не за что уважать. Но это мы его не уважали, да? А теперь граждане знают, что вообще-то бумажкой можно подтереться. Тебя назвали преступником 28 раз. А ты все равно элита, понял, да? Ну и суд, судья, прокурор. А если они в одном городе живут, так это вообще не очень приятная вещь. В смысле, если городочек небольшой. Все, жить по праву совершенно не надо, не обязательно.
А понятия тоже уже не существует, да?
Понятия не существует, права не существует. Есть только одно, да, доминирование. Вот доминирование остается. Понимаешь, вот этот вот, простите, пожалуйста, за грубость, первый шаг молодого ублюдка, юного ублюдка к тюрьме, да, доминировать, собаку обоссать, простите. Да, вот этот вот первый шаг, вот именно это доминирование, а потом человека, бомжа, потом дальше, дальше, дальше. Останется только это, что есть только доминирование.
Помнишь словечко из 90-х, Оль, «Беспредел», которое впервые появлялось и, собственно, делало заголовки газет? То есть такое впечатление, что это «Беспредел», который тогда всех возмущал и писали, вот «Беспредел в тюрьмах» и прочее, прочее, что он, собственно, вот единственным и остался, да, что оказывается важно.
А я вспомнила бы слово «терпила». Вот на кого вообще наплевать было всегда, так это на потерпевших. Никто не спрашивает, да, никаких прав у них не существует, ничего. То есть это вообще забытый класс. Это вообще слово «терпило», это всегда в разговорах между собой говорили и судьи, и прокуроры, и адвокаты, и правозащитники. Все равно это «терпило». Почему «терпило»? Нет же никакого уничижительного слова по отношению к преступнику. Самое распространенное, наверное, это «жулик». Да, это говорят и про убийцы, про всех жулик. Общеупотребительное слово для преступного мира, да? Правильно? Терпила, потому что юбку короткую надела. Терпила, потому что ты позволил человеку другому, да, над тобой доминировать. То есть тебя ограбить, тебя убить. Ты позволил, да, жуличить, обошенничать. Тебя, ты терпил, ты сам в этом виноват. Теперь это уже практически Конституция Российской Федерации. Кто сильнее, тот доминирует, молодец.
Ну, еще один вопрос задам все-таки. Какой с точки зрения вот этой криминальной ситуации, если уж мы к ней перешли, вот тюрьмы, которые и так, в общем, выливаются на волю, да, и теперь уже действительно у нас граждане делятся на терпил и тех, кто доминирует, да, потому что он, это же может быть губернатор, как кто угодно, прокурор и так далее. Какой с этой точки зрения наиболее благополучный регион, скажем, России? Она же все-таки большая. Есть ли все-таки места, где без этого обходятся или нет? Или это уже все расползлось?
Я бы сказала, мне прям даже страшно говорить, мне просто очень не хочется, чтобы это закончилось. А, например, Саха. Я просто сегодня очень много слышала от жителей и Сахи, и, например, Чукотского округа, встречались в Берлине по поводу того, что вот не надо вам нам наших названий, мы не чукчи, а мы не якуты, да? Поэтому я так аккуратненько, да, Саха? Там даже вон кино снимают, которые там пытаются запретить. Там вообще нет, например, ни одной женской колонии. Да, их просто нету. Самое близкое в Иркутске. И там как-то вот...
Ну, Иркутск — одна из тюремных столиц. Это, кстати, бросается в Иркутске.
Иркутск, да, большая-пребольшая. Mm-hmm. А Якутия с огромными проблемами, в том числе и с преступностью, и со всеми-со всеми. А вот там как-то вот это... Я вот не слышала, чтобы в якутских СИЗО что-то такое вот прям вот было. Наверняка что-то есть, но вот за 16 лет работы ни разу не слышала. Про все слышала, про это нет. И то же самое, например, вот на Чукотке. Что-то я не помню.
Есть все-таки надежда. С востока придет. Я понимаю, с северо-востока, видимо. Оля, огромное спасибо тебе за беседу. Спасибо.